Глава 24. Его оставили ждать в приемной. Это не было совсем уж неприятно. Сайт фонда «Гуманитарные ценности», как и большинство виртуальных макетов в Штатах Кольца, был не слишком густо населен вторичными эфейсами с коротким циклом, внедренными в систему для, как это бодро называлось в рекламной брошюре сайта, более аутентичной атмосферы. Сидевшая напротив подтянутая молодая женщина в короткой деловой юбке закинула одну длинную ногу на другую и дружелюбно улыбнулась ему.
«Вы работаете в фонде?» — спросила она.
Нет, мой брат работает».
«Вы тут, чтобы с ним повидаться?»
«Да».
Те, кто ее создал, хорошо выполнили свою работу. Он определенно чувствовал себя грубым, давая такие сухие односложные ответы.
«В последнее время мы не часто видимся».
«Вы не здешний?»
«Нет, я вошел из Нью-Йорка».
«Ага, путь не близкий. И как вам там? Нравится?»
«Я там дома. Мы оба выросли в Нью-Йорке. Это брат переехал, не я».
Внутри всколыхнулся дух былого соперничества. Каждый из братьев был подвержен ощущению манчестерской исключительности. За ним последовал еще один всплеск, адреналиновый, когда Нортон это осознал. Кажется, он начал понимать, как, оказывается, неплохо может работать психиатрия с использованием эфейсов, над которой он всегда раньше насмехался.
«Ну так...»
Вопрос был готов сорваться с языка. Нортон ощущал весь его идиотизм, но от усталости все равно не смог сдержаться, наполовину провоцируя и Фейс, наполовину уходя от разговора о Джеффе.
«А вы откуда?»
Она снова улыбнулась.
«Почти метафизический вопрос, не правда ли? Наверное, мне следует сказать, что я из Джакарты. Во всяком случае, концептуально. Бывали там?»
«Пару раз, виртуально. Не в реале».
«Вы должны съездить. Сейчас, когда завершилось наностроительство, там очень красиво. Лучше увидеть».
Она продолжала в том же духе, легко уклоняясь от любых поворотов разговора, которые могли неумолимо обнажить ее истинную сущность. Он предположил, что, наверное, подобным образом работают высококлассные проститутки. Но вообще-то ему до этого не было никакого дела. Слишком сильна оказалась усталость. Он расслабился и позволил потоку ее эрудиции, участливой манере вести разговор, пропорциям ее элегантно скрещенных, обтянутых чулками ног, убаюкать себя. Судя по всему, в нее была встроена подпрограмма, учитывающая по ходу разговора общительность собеседника и, соответственно, направляющая поведение эфейса. Он вдруг обнаружил, что, как ни странно, говорить ему хочется довольно много. Нортон не заметил приближения Джеффа, просто вдруг оказалось, что брат стоит почти над ним, устало улыбаясь.
«Ну вот», — он неловко поднялся на ноги, выпрямился. «Вот, наконец, и ты».
«Да, извини. Пару дней назад море принесло нам из Вэньчжоу целое судно с беженцами, и квартальный бюджет пошел псу под хвост. Весь день Блин вел переговоры с властями».
Он кивнул в сторону сидевшей на прежнем месте женщины.
«Вижу, ты познакомился с Шарлин».
Ну да».
«Мила, правда? Знаешь, иногда я прихожу сюда просто, чтобы с ней поговорить. Для собственного удовольствия».
Нортон взглянул на Эйфейс. Она улыбалась им обоим, подняв голову. Выражение ее лица стало слегка отсутствующим, словно бы их разговор был птичьим пением или фрагментом симфонии, которая ей нравится.
«Мне нужно поговорить с тобой», — чувствуя неловкость, сказал Том.
«Конечно», — Джефф Нортон махнул рукой. «Проходи. До свидания, Шарлин».
«До свидания».
Она улыбнулась через плечо им вслед, а когда они вышли из радиуса ее действия, отвернулась и осталась сидеть, молчаливо и неподвижно. Джефф провел его через приемную, и они оказались в коротком коридоре, в конце которого стоял кулер. Через пару десятков шагов коридор выцвел и превратился в кабинет Джеффа.
Комната выглядела почти так же, как запомнилась Нортону по предыдущему посещению. Пару лет назад Том побывал здесь по-настоящему. Несколько иной оттенок пастельных стен и мебели, может, одна другая безделушка на полках, не оставшаяся в памяти. Фотография Меган на столе. Он сдавленно вздохнул и уселся на угловой диванчик лицом к окну, из которого открывался вид на парк «Золотые ворота». Брат перегнулся через стол и что-то с него убрал.
«Итак?»
«Мне опять нужен совет. Ты слышал о Бортисе?» «Нет». Джефф прислонился к столу сбоку. «Что он затеял? Очередной тур по ООН с многочисленными рукопожатиями?» «Его подстрелили, Джефф».
«Подстрелили?»
«Да, это было по всем каналам. Где ты был? Я думал, ты знаешь. Вчера днем я от имени Колин проводил пресс-конференцию на эту тему».
Джефф вздохнул. Мотнул головой, словно та отказывалась соображать как следует. Тоже подошел к дивану и рухнул на него. «Боже, как я устал!» — пробормотал он. «Полтора дня возился с этой посудиной из Вэньчжоу. Прошлой ночью даже до дома не добрался, так и спал в кабинете. Большую часть утра провел в виртуале.
Он еще жив?» «Ну да, держится. Его поместили в палату интенсивной терапии в Вейл Корнелл. Медицинский энджин говорит, что с ним все будет в порядке».
«Он может говорить?»
«Еще нет. Его собираются подключить к вирт-формату, как только он придет в себя. Но на это может уйти некоторое время». «Господи боже, чтоб его мать!» — загнанно посмотрел на брата Джефф. «Но ко мне-то это какое отношение имеет? Что от меня нужно?» «Для Ортиса ничего. В любом случае, не думаю, что ты можешь немедленно ему помочь. Как я уже сказал, он без сознания. В больнице его семья и близкие друзья. Но...» Брат улыбнулся ему уголком рта.
«Да, я знаю. Это больше не мой мир. Я просрал свой шанс в игре за власть в Союзе. Все так».
«Да я совсем не это...»
«Сбежал на Запад и стал прекраснодушным болваном. Занялся благотворительностью». Нортон сделал нетерпеливый жест.
«Да я вообще не об этом. Я хочу о Марсалисе с тобой поговорить. Это 13-й, которого мы вытащили из Южной Флориды. Ты в курсе?»
«Ах, да». Джефф потер лицо. «И как, толк с него есть?»
Нортон поколебался. «Не знаю».
«У вас с ним какие-то неприятности?»
«Я не...» Он скинул руки. «Слушай, этот мужик без проблем согласился на нас работать. Тут ты оказался во многом прав».
«В том, что он руку откусит за шанс выбраться из Иисусландской тюрьмы?» Джефф пожал плечами. «А кто бы поступил иначе?»
«Да, спасибо за совет. Я твой должник. А вообще я собирался сказать, что он вполне подтверждает все общественные стереотипы. Во время нападения на Ортиса он был рядом. И, похоже, лишь благодаря ему Ортис и жив. Он без оружия ликвидировал двух стрелков, а третий дал дёру. Ты в это веришь?»
«Да», — коротко сказал Джефф. «Верю. Я говорил тебе, что эти парни писец какие жуткие. И в чем проблема?»
Нортон посмотрел на собственные руки. Он снова помялся, потом раздраженно тряхнул головой и поднял глаза, встретившись с заинтересованным взглядом брата. «Помнишь, я рассказывал тебе о своей напарнице, бывшем полицейском детективе?»
«С которой ты хотел бы поваляться в постели, хоть и не признаешься в этом?» «Да, я помню».
«Ну вот, кое-чего я тебе о ней не рассказал. Несколько лет назад у нее был роман с беглым 13-м. Ничего хорошего из этого не вышло, и возникли кое-какие осложнения».
Джефф поднял брови. «Опа!
Ну да, я в детали не вдавался, даже когда мы наняли этого мужика».
«Вранье!»
Нортон вздохнул. «Ну ладно, кое-какие подробности я выяснил. Но знаешь, я считал, что она крутая, она умная, она справится. Волноваться не о чем.